Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Мария Медведева, мама пятерых детей, блогер, автор, редактор. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, батюшка.
И мы поговорим сегодня о теме, которую мы на самом деле выцепили в одной из предыдущих передач. Эмма, когда мы обсуждали с Владимиром Носовым мужское воспитание и мужчину, кстати, отправляю вас к нашим записям на эту тему, кому интересна такая мужская тема, вы можете посмотреть, слушать, если вы до сих пор этого не сделали, две наши программы с Владимиром Носовым. И там встал вопрос, Володя как-то вроде бы между делом сказал, что вот бывают ситуации, когда женщина не хочет просто сидеть дома, заниматься хозяйством, воспитывать детей, заготовками, там еще чем-нибудь, а есть такая потребность в дополнительной, творческой, профессиональной и прочей самореализации. И действительно проблема эта существует. Мы тогда как-то на этот вопрос отвечать не стали, просто он был озвучен. И я сказал, что да, действительно не все женщины удовлетворяются такой ролью, как говорили в старые добрые времена в Германии, тремя «К». Киндер, кирха и кюхель, да, это кухня, в общем, кухня, храм и дети. И действительно, как бы в подтверждении того, буквально вот уже после этой передачи ко мне пришла пара молодая, многодетная, православная, в которой как раз жена тоже, получив в свое время хорошее образование, родив довольно много детей, добравшись до рубежа, там, 35 лет, она вдруг поняла, что ей всего этого мало, что ее все это не то, что прям совсем не радует, а то, что вот ей хочется все-таки как-то себя реализовать. Мы, правда, там долго разговаривали, чего и как, и в основном это у нее желание возникало, глядя на своих сокурсниц, которые чего-то уже добились, а она вроде как ничего не добилась. Вот, Мария, у вас пятеро детей, вам слегка за 30. Вы, насколько я знаю, закончили школу с золотой медалью, закончили исторический факультет МГУ, а потом вот погрузились в эту самую женскую стихию, пятеро детей, меньше, чем за 10 лет. Вот, и тема этой самой женской реализации. Мы, конечно, там не то, что о вас сегодня говорить, но вот как вообще этот вопрос все-таки решается в головах у женщин вообще? Почему кому-то хватает домашнего такого хозяйства, действительно хватает детишек? Это же очень творческие все такие вопросы и задачи, особенно если там действительно приходится не просто вот само собой, там, если нет у мамы в голове, что действительно только готовка, там, стирка, уборка, а есть какие-то творческие задачи по воспитанию детей, по образованию детей. Вот почему у некоторых женщин все-таки возникает это ощущение, что чего-то не хватает?
Ну, я думаю, что это обусловлено исторически, потому что если раньше женщина, как она вот, родилась девочка, она растет, она что видит? Все женщины вокруг, в принципе, заняты одним и тем же. Дети, кухня, ну, там, скотину, может быть, покормить. Или если мы говорим про какую-то купеческую семью, дворянскую, то что мама там занимается ведением хозяйства, это слуги, это чтобы дом был в соответствующем состоянии.
Ну да, это не столько это... сама, сколько управление, но все равно домом.
Все равно дом. И, в принципе, девочка, вырастая, она не понимала, что можно вообще как-то иначе. Ну, а как иначе? Вот все делают так. И, в принципе, девочку этому учили с детства. Как вести хозяйство, как за детьми присматривать, да. То есть это все было нормально. Вот это было понятно, что это норма. И, в принципе, других интересов у девочки не было. Ну, плюс еще, конечно, там вышивка, может быть, какие-то вот такие творческие моменты, но они тоже были в рамках дома. Последний век, в принципе, приучил женщину к тому, что она получает образование наравне с мужчиной. Она работает часто наравне с мужчиной. Ну, условно, да? Сделаем тут ремарку.
Не, ну, на самом деле, наравне ребенка в детский сад и вперед на
работу. Да, она работает тоже, да, как мужчина. Она приносит зарплату как мужчина. Она реализуется как мужчина. И дальше у нас встает вопрос. Вот родилась у нас девочка, ну, предположим, вот сейчас, или даже 10, 20, 30 лет назад. Вот она родилась. В соседней семье родился мальчик. Они вместе пошли в одну группу в детский сад. Они вместе учились, там сидели за одной партой в школе. Потом девочке никто не говорил, что сейчас вот ты школу закончишь, а потом замуж и дети. И она этого не видела. Она видела, что мама закончила институт, и мама пошла работать. Потом мама, да, вышла замуж, но она при этом видит, что какая-нибудь тетя Люся замуж не вышла и прекрасно себе живет. И дальше мы получаем вот эту девушку, которая, ну, естественно, поступила в институт, ну, потому что все идут в институт. Это нормально. Норма поменялась. А дальше девушка, ладно, она вышла замуж, родился ребенок, а у однокурсников не родился. И у девушек ее возраста идет реализация, идет интересная работа. А теперь представляем себе, эта девушка, она потратила 11 лет в школе на учебу и потратила 5-6 лет в вузе. Просто чтобы готовить, мыть полы, вытирать попы, варить кашу, стирать. И у многих женщин в этот момент возникает, естественно возникает вопрос, а куда я делала те годы и зачем я тогда училась, зачем я старалась, зачем я вот развивалась вот сюда?
А можно я прицеплюсь? Вы употребили такое слово, как реализация. У них типа реализация, а у нее не реализация. Реализация чего? Что вообще за этим словом стоит?
Реализация,
что такое реализация?
По факту реализация тех лет, которые она вложила в учебу. Потому что она их вложила туда. Ну, вот как зарплату мне дают, и я ее реализую в батон хлеба, в оплату электричества и воды, там, не знаю, обувь себе вот на зиму купила новую.
Не, ну как, она научилась читать, писать, считать. Совсем не обязательно она закончила университет. Она могла закончить какое-нибудь училище, где ее научили чему-нибудь там шить, например, или еще.
А вы знаете, что зачастую девушки, которые как раз закончили вот какое-нибудь училище, поварское, или шитью, или педагогическое, не высшее, а именно училище,
да,
они гораздо спокойнее остаются с детьми дома. Я просто, поскольку общаюсь с достаточно большим кругом женщин разного социального статуса и разной степени образования, реально женщины, которые меньше вкладывались в образование, скажем так, или получили образование в сфере, которая применима в домашнем хозяйстве, они гораздо спокойнее в быту остаются. Потому что, ну, представьте себе, окончила девушка юрфак какой-нибудь. Ну, как она дома применит уголовный
дома никак.
Кодекс?
А как она его применит? Как она его применит на практике?
Пойдет в адвокаты.
Не, она не пойдет в адвокаты. В адвокаты, не, понятно, что существует какая-то золотая легенда, да, у нас там из 90-х годов выпускаем юристов и экономистов, которые там якобы идут в адвокаты, но посмотрите, вот мы живем с вами в столице, и что там около метро, кто там чаще всего стоит? Чаще всего стоят люди, которые дают объявления юристы и адвокаты. И поскольку я знаком с юридической немножко сферой, у меня довольно много людей знакомых, которые в этой сфере работают, то я могу сказать, что люди с прекрасным юридическим образованием и с очень неплохой практикой, реальной в прошлом, они перебиваются с хлеба на квас, беря для себя какие-то подработки в качестве, так сказать, уже помогающих людей, может быть, известным, знаковым юристам или адвокатам в каких-то адвокатских конторах буквально за копейки.
Вопрос того, что она-то не начала реализовываться, и ей кажется, что если бы она бы не сидела бы дома, то она бы-то с ее красным дипломом точно бы не сидела бы помощником адвоката и точно бы не перекладывала бумажки, а сидела бы в прокурорском...
Возглавляла бы какую-нибудь,
да,
там.
Потому что у нас же часто так бывает. Пока мы не начали делать, нам морь по колено. Нам кажется, ой, да что там, ерунда какая-то. Да сейчас я все сделаю, я же самый крутой, самый умный, самый замечательный. А дальше получается, что если женщина села дома и не начала вот эту реализацию в кавычках, то ей кажется, что она что-то упустила. И не секрет, что у меня тоже было такое ощущение, потому что я смотрю на своих однокурсников, этот книгу написал, этот там каким-то крутым экскурсоводом работает. Одна однокурсница у меня вообще в НатГео фотографирует пингвинов в Антарктиде. И я на нее смотрю, думаю, господи, а я за это время что я сделала? Ну, двух сыновей родила на тот момент. Как-то грустно.
Ну, вот тут по поводу пингвинов в Антарктиде вы меня почти убедили. Это действительно то, что трудно реализовать многодетной матери.
Но прикол в том, что она такая единственная на весь курс. И когда я это в голове-то прокрутила, я поняла, что еще куча однокурсников у меня перебивается с хлеба на квас учителями истории на полставки в каких-то школах, не всегда московских, несмотря на МГУ. Вот. Кто-то в декрет ушел, прекрасно точно так же рожает детей. Хотя таких, будем честны, немного до сих пор, несмотря на то, что вуз я закончила 10 лет назад. Детей среди моих однокурсников не так много. И по факту, на самом деле, тех, кто действительно куда-то вот скакнул вверх, их очень немного. Но нам-то кажется, что ну, я-то точно был бы среди них. А дальше включается вот эта тема, что ну я же время потратила. Причем я же потратила часто не на ерунду какую-то, а на то, что мне действительно интересно. Мне же это нравится. То есть если раньше женщина ничего, кроме готовки, детей, дома, она ничего не знала, она часто читать не умела, в принципе. И это была сфера ее интересов, и она в нее углублялась, училась каким-то, современное слово употреблю, лайфхаком, да, какие-то, может быть, свои секретики, которые бабкой потом передаст своей правнучке, как что там, секретный ингредиент добавить, чтобы щи были такие ароматные. То сейчас женщина имеет возможность познакомиться с гораздо большим объемом каких-то вариантов, что ли. И на этом фоне материнство действительно кажется скучным. Ну, потому что, давайте будем честны, ну, это рутинная работа. Причем зачастую результат, он незаметен. Это, знаете, как в плохом анекдоте. Приходит муж с работы, дома бардак, дети бегают голые, грязные, лохматые, ужин холодный там или не приготовлен, гора нестиранного белья. Дорогая, что ты делала-то весь день? Я вот работал, а ты чем занимался? То, что она за этот день успела уже 3 раза этих детей искупать, обед 2 раза приготовить, там, детей спать уложить, кучу дел переделать, но это работа, которая не заканчивается. Вот. Причем работа, ну, будем честны, пока дети маленькие, грязная работа, да, потому что это много уборки, да и не только памперсы, да, то есть это. И, естественно, женщине, современной женщине, тяжело смириться с тем, что, имея, пусть призрачные, но перспективы, пусть хотя бы сидеть в тихом, спокойном офисе и перекладывать бумажки, погрузиться вот в это, ну, достаточно тяжело. Даже мне порой непросто, хотя я, будем честны, получаю удовольствие от уборки. Но буквально полгода назад я поняла, что я не вижу ее результатов вообще. То есть я целый день могу постоянно что-то делать, а вечером дом все равно в полном хаосе. И я для себя ввела такую традицию вечерок. Вот, когда дети уже спят, я 40 минут посвящаю дому. Мою посуду, отмываю раковину, меняю полотенце, туалет, прихожую. И я ухожу спать в чистом доме. И это, на самом деле, огромный бонус. Просто я знаю, что я проснусь, дети уже успеют все разнести. Вот. Но хотя бы вот это ощущение некой завершенности, оно дает бонусы. Но, во-первых, не всем это интересно. Во-вторых, я к этому дошла, простите, когда моему младшему 5-му ребенку уже 1 год исполнился. То есть предыдущие 8 лет я жила вот в этом хаосе и постоянном ощущении незавершенности. А я помню, что в одной из программ с Еленой Анашкиной она упоминала о том, что мозгу важно ставить галочки. Да, вот есть некая выполненная работа, и мозг получает сигнал, что ты молодец.
Отправляем наших зрителей и слушателей к записи с нейропсихологом Еленой Анашкиной, с которой мы уже довольно много передач записали. Надеюсь, еще и впредь у нас тоже будут с ней программы, вот, где как раз вот такие важные моменты тоже.
Да, к сожалению, домашняя работа, она зачастую как вот. Я 40 минут стояла, суп варила, наварила 5 литров, покушать не успела, пошла младшую спать укладывать. Возвращаюсь, 5 литров супа нет. Вот, зато есть грязные тарелки, которые только что были чистые. И естественно, что когда женщина в это погружается, это достаточно тяжело.
Возвращаясь к вопросу о том, что вот ощущение, с чего мы, собственно, начали, да, что, а зачем я вообще все это проходила? для чего я училась, для чего я там заканчивала бакалавриат, магистратуру, там, не знаю, аспирантуру, защищала диссертацию, например. Берем такой крайний вариант, как бы совсем большого образования. Вот. И все-таки, если мы не говорим, допустим, о научной карьере, а научную карьеру делает все-таки очень небольшое количество людей, получающих высшее образование, то в наше время к этому стало, да вообще уже не то, что это я сейчас имею в виду не последние годы, а последние десятилетия. Не секрет, что работа большинства людей достаточно мало связана с тем образованием, которое они получили. И это то, что может нам помочь. Да, больше того, я регулярно слышу, ну, как бы однозначно можно сказать, что, например, среди выпускников журналистского факультета МГУ практически нет журналистов, и наоборот, современные журналисты, как успешные, так и не очень, не заканчивали, уже набившие оскомину тот самый журфак МГУ. Да, но то же самое происходит и в других областях. Вот я знаю множество современных молодых людей, закончивших и получивших какое-то образование в самых разных сферах. Как техническая, так и гуманитарная, чья работа не очень плохая работа, а интересная, возможно, работа, возможно, неинтересная, разная работа, практически никак не связана с тем образованием, которое они получили. И поэтому, если еще там совсем давно образование получали для бумажки, что вот нет бумажки, тебя на работу не возьмут, то сейчас достаточно мало мест, по крайней мере, в мегаполисе, где у тебя эту бумажку потребуют. То есть понятно, что какая-то госслужба невозможна без соответствующего образования. Понятно, что, допустим, работа врачом или педагогом или юристом, если у тебя нет профильного образования, то ты устроиться не сможешь. А вот так большинство людей, их работа все-таки мало связана с тем образованием, которое они получили. И они, в общем, его получают, ну, либо для того, чтобы, как сейчас говорят, мозги прокачать, либо еще для чего-то. Но все-таки вот есть ли возможность женщине, которая, мы не будем говорить про принудительно, но добровольно выбрала для себя путь материнства, там, воспитания детей, причем как бы понятно, что мы говорим не про ситуацию, когда рождается 1-2 ребенка быстренько. Сейчас вот как бы женщины какую стратегию в большинстве своем избирают? Сначала делается, это, кстати, из Европы к нам пришло, сначала заканчивается, получается образование, потом делается какая-то часть карьеры, условно говоря, годам до 30, причем независимо от того, что вышла она замуж, не вышла она замуж, рождение детей откладывается до того, как заложена база карьеры, после чего делается перерыв на рождение ребенка, причем перерыв этот может быть небольшой. Дальше ребенок отправляется в худшем или в лучшем, наоборот, случае там, к бабушке. Вот, в каких-то вариантах, если позволяет материальные условия, нанимается няня, появляются какие-то ситуации, когда женщина после непродолжительного декрета снова выходит на работу. Это один ребенок. Если это двое, то тоже довольно быстро. Один, потом второй. И потом, допустим, даже если 5 лет перерыв в карьере, все равно там после этого опять возвращение куда-то там на работу. То в ситуации с большим количеством детей, я уж не говорю про ситуацию, допустим, как у моей супруги, да, которая там 19 лет была в декрете, а потом, когда наконец декрет окончился, выяснилось, что вот уже и пенсия. Вот, то есть тут просто вот как бы физически и невозможно было, да, когда у тебя такая не просто многодетность даже, а такая запредельная многодетность, да, то есть там условно там 8, 9, 10, 15 детей. Понятно, что это эксклюзив, но все-таки, если мы говорим о адекватной демографической какой-то политике и нормальной демографической ситуации, мы говорим о том, что все-таки детей в семье должно быть 3+.
Ну да.
Потому что многие сейчас и по здоровью не могут себе позволить. Ну, то есть, как бы это должно стать нормой. Вот 3 ребенка, 3+, 3, 4 ребенка, как в вашей ситуации уже 5 детей. То есть, это все-таки вот 10 лет, да, то есть, это не та ситуация, когда ты можешь вернуться. И надо либо начинать все сначала, а потом ребенок-то младший, сколько сейчас,
как бы, младший? 1.5 года.
1.5 года, да, то есть, пока это чего, это как? А старшие, собственно, еще тоже не слишком-то большие, да, то есть, все равно это будет перерыв довольно продолжительный.
Да нет, на самом деле даже есть такая проблема, что даже если ребенок школьник, младшая школа, там до 4 класса, вот он заболел, и маме приходится брать больничный, потому что кто с ним будет дома-то находиться?
Ну да, когда детей много, то так или иначе больничные...
Кто-нибудь доболеет, кого-нибудь надо куда-нибудь везти, кружки, секции. Естественно, когда детей много, мама работает мамой.
Мама работает мамой, да. И как здесь в этой ситуации, как вы сказали, там уборка, готовка, посуда и прочее?
Я думаю, что у нас есть одна фундаментальная проблема сейчас с этим. Что если мы идем на работу, мы пусть там не в вуз идем, но хоть какое-то образование, хоть какие-то курсы, мы по этой специальности проходим. И когда мы приходим на работу, мы понимаем, что нам нужно делать. Хотя бы азы, что вообще, как это работает. Когда современная женщина рожает ребенка, погружается в быт, ее бросают, как вот неплавающего человека, бросают с моста в речку. Плыви.
Да, мне моя мама рассказывала. На самом деле, говорит, что вот когда я забрала, а я был первый ребенок у моей мамы тогда студентки, вот что я, так сказать, тебя привезли домой, это она мне так говорит, тебя привезли домой, там сначала бабушка была, ее мама, там, что, потом вечером, говорит, я осталась в комнате одна.
И вот лежит.
И вот лежит ребенок.
И да, что с ним
говорю, там ручки, ножки, так сказать, шевелятся, пальчики тоненькие. И, соответственно, она была младшим ребенком в своей семье. Опыта общения с младенцем у нее не было. И говорит, я стою над тобой и плачу. И не знаю, чего делать.
Да, а дальше у нас включается. Ладно, с первым ребенком худо, бедно, как-то женщина разобралась. Ну, один еще туда-сюда. Когда их становится несколько, нужно включать логистику уже. Куда, чего, когда кого спать уложить, когда погулять, кого куда отвезти, как быстро приготовить, параллельно что-то сделать. И вот этому современные женщины не научены. У нас есть, конечно, предмет технология в школе, где вроде как готовят, учат готовить салат мимоза внезапно. Да. Видимо, каждый вечер предполагается, что я мужа встречаю с работы с мимозой. Вот. Мне кажется, он ее через неделю ненавидеть начнет.
Жену или мимозу?
И то, и другое. Вот, то есть там учат какие-то песочные печенья, печь. Ну, то есть это что-то праздничное такое. Учат шить фартук. Что с этим фартуком делать, непонятно дальше. Вот, то есть по факту, если мы тратим годы на образование в какой-то сфере вот, профессиональной, скажем так, то домашнее хозяйство, быт у нас профессией не считается. Хотя, по факту, это тяжелый труд, который еще плюс ко всему, я бы здесь отметила, он часто 24/7. Потому что для того, чтобы женщина куда-то оттуда вырвалась, ей нужно, чтобы либо муж с детьми остался, либо бабушка была, либо деньги на няню нужны. Эта возможность есть далеко не у всех. Возьмем процент разводов, когда женщина с ребенком одна вообще остается, да, то есть она вообще вырваться не может. Ведь почему у нас работа тоже кажется таким неким прекрасным идеалом? Потому что женщина понимает, что она к 9 придет, в 6 уйдет. Она домой придет спокойно, ну, предположим, детей нет. Она спокойно сядет, включит себе кино или пойдет в кафе с подружками, пообщается. В общем, она отдохнет. Она ляжет спать, там, предположим, в 11, спокойно проспит 8 часов до 7, встанет, накрасится и пойдет красивая на работу. А с детьми как? Встала, во сколько дети разбудили. Зубы ты не успела почистить, пошла варить кашу, вся в этой каше перемазалась. Тут, значит, позавтракать не успела, кто-то уже памперс надо менять. Туда-сюда, к обеду ты понимаешь, что ты ходишь до сих пор в пижаме, вот, и тебя никто не научил, как сделать так, чтобы ты проснулась, успела и зубки почистить, и красивое домашнее платье надеть, детей всех там накормить, чтобы все это было красиво, аккуратно, и ты не перенапряглась. Дальше у нас что идет? Муж ушел на работу. Я ему завидую, потому что он ушел, и там нету криков, там нету этой грязной посуды. Он пришел в офис, он налил себе чашечку кофе. Вот, он спокойно выпил это кофе, общаясь с коллегами, а не вот лопочущее что-то бегает. Я не понимаю, что оно говорит, вот, но мне надо понять, потому что иначе я сейчас истерику получу.
Он общается, творческий процесс.
Он общается с равными себе, да, то есть на интересные ему темы. Ну, по крайней мере, я так предполагаю, как это в моей голове выглядит. Вот он, значит, там поработал спокойно, пришел домой и сел на диван отдыхать, потому что он работал и устал. Вот. А я вроде как дома сидела, поэтому я вокруг него тут и ужин, и дети, пожалуйста, потише, папа устал, он с работы пришел, потом детей уложи, у младшего зубы, предположим, лезут, значит, 8 часов я не посплю. Я еще несколько раз за ночь к нему буду вставать, потому что муж спит, потому что ему с утра на работу. Вот. Часто это выглядит именно так. И если семья не умеет выстроить отношения так, что и муж может ночью встать, или муж, предположим, я знаю такие семьи, кто приходит с работы и отпускает жену на час погулять. Вот он просто буквально впихивает ее в уличные ботинки и говорит: так, перерыв.
Перерыв.
Вот. То есть, по факту же, работающие люди, они действительно поработали, оставили работу на работе, пришли домой, и дома это пространство для отдыха. А у женщины дом становится пространством для работы. Вот. И этому не учат. Нас не учат вовремя отдохнуть. Нас часто, как те же самые анекдоты, к нам едет свекровь, значит, надо натереть все там до блеска, до идеала. Вот. Нас никто не учит, что не обязательно. Не обязательно отмывать все с хлоркой, не обязательно
ну, а
три блюда и компот.
Свекровь-то приедет и скажет, я-то своего сына так в такой грязи не держала.
Ну, вы не держали, а я держу. Мне кажется, что так нормально. Он не протестует, значит, все замечательно. Вот, то есть нас не учат тому, что не обязательно первое, второе салат и компот, а что можно достаточно суп и не обязательно при этом варить бульон 5 часов. Нас не учат логистике. И в результате мы реально получаем вот эту загнанную женщину или девушку, которая смотрит, например, на свою старшую сестру, которая вот в этом состоянии пребывает с детьми, или на свою подругу, которая не может выбраться 6-й месяц в кафе посидеть на часок. А когда приходит, у нее синячище, у нее некрашенные корни, у нее обломанный маникюр, то есть вот эта вот картинка, и девушка на это смотрит, думает, господи, я так не хочу. И девушкам становится даже страшно даже одного ребенка в такой ситуации представить. Потому что это год, минимум там полтора, вот этого, для меня это в кавычках ада, а для кого-то это действительно ад. Представить, что я вот такая красивая, успешная, сидящая, распоряжающаяся вообще своим временем. А материнство и дом, оно как бы предполагает, что мое время становится не мое. Потому что, ну, зубы, они не по расписанию. То есть оно все тебя подчиняет себе, а современному человеку очень сложно представить себя несвободным. Потому что из каждого утюга нам говорят, что будь свободен, ты лучший, ты этого достоин. А тут тебе говорят, нет, ты не достоин с утра чашки кофе, ты достоин грязного памперса. Нет, ты не достоин самого вкусного шампуня на свете, потому что в душ ты сегодня не пойдешь. Вот у меня буквально 3 дня назад было, что я укладываю младшую дочку спать, все уложила, она заснула, я... мечтая о душе, иду в его сторону, и она просыпается. Муж пытается ее уложить, обычно она с ним засыпает, а тут ну вот просто истерика. Ребенок не замолкает. Я к ней ложусь, она тут же успокаивается. Ей вообще от меня ничего не надо, просто чтобы я рядом была. До часу ночи я не могла сходить в туалет. Просто вот, я не знаю даже почему, хотя опыт уже какой-то есть, я просто не знаю, почему вот так было. Естественно, в тот день я в душ с ароматным шампунем никуда не сходила, потому что куда в час ночи голову мыть? Логично, что ну, это тяжело.
Ну, вот две проблемы уже так ярко были подсвечены. С первой начнем. Это образование. Что же делать-то? Вы говорите, этому нигде не учат. Ну, вводить специальные дополнительные, я не знаю, там, профессии, колледжи, еще что-то. Потому что понятно, что в те же дореволюционные времена, если мы не говорим о крестьянских семьях, где там про образование никто не говорил, вот если мы берем там, допустим, дворянские семьи, то действительно девочку, которая получила образование отдельно от мальчика, ее учили вот всему тому, чему вы
не научили.
Рассказали. Да, там, понятно, памперсы менять не учили, потому что, в общем, вряд ли...
Учили найти кормилицу.
Да, на самом деле учили основной все-таки предмет. Понятно, что там учили и танцам, и пению, и музицированию, то есть вот тому, чего женщину развивает, и закону Божию. И учили управлять домом. Как бы учили быть хорошей женой, вот я бы так сказал. И, собственно, это образование, которое... Достаточно почитать про всевозможные, так сказать, дореволюционные книги. Понятно, что это такое, так сказать, романтическая и художественная литература про институток, но все-таки какую-то рациональную часть оттуда вынуть можно, что их учили и дисциплине, и послушанию, и домоводству, и языкам, там, чтобы ты могла и разговор поддержать. Понятно, что это были гуманитарные предметы, то есть они изучали историю, там, например, да, и языки древние и современные. То есть как бы нельзя сказать, что женщина была необразованная. Но все-таки основное, чему ее учили, это было вот ее призвание жены и матери. Вот я не очень представляю себе, как это может выглядеть в современном мире. Не могли бы вот вы пофантазировать на эту тему? Ну, пока понятно, что это чистой воды фантазии, но все-таки.
Ну, смотрите, у нас есть уже в школе предмет технология.
Да.
У нас есть предмет экономика. у нас есть... Нету предмета, но...
Грустная тема, потому что я постоянно со своими детьми,
смотрите,
это обсуждаю,
часы
что там
на
не
это...
учат.
Да, там ничему не учат.
Вообще ничему не
но
учат.
Но часы под это уже выделены. Вот. И если бы в эти часы ввести что-то действительно практическое, когда тебе учитель показывает, как тебе за 30 минут сварить суп с фрикадельками, вкуснючий, который улетит моментально, и все скажут 10 раз спасибо. Как тебе совместить мытье посуды и готовку супа, чтобы за 40 минут у тебя вообще и кухонька чистая, и суп вкусный, и ты не упахалась. Чтобы тебя научили пеленать ребенка, чтобы был предмет, например, детская физиология и психология, причем как для мальчиков, так и для девочек, где покажут вообще, что такое ребенок. Сейчас есть замечательные куклы силиконовые, вообще от живого не отличишь. Чтобы можно было подойти, потрогать, понять вообще, какие у него маленькие... Чтобы не первый раз, когда женщина в роддоме вот дают этот кулек, и она вообще не понимает, а что он такой маленький-то?
Да,
я его сейчас сломаю. Вот. Чтобы были какие-то моменты в той же экономике. Слушайте, у нас же нет раздела ведения семейного бюджета. Как вот получила семья зарплату? Как его правильно распределить? Как отложить? Как там сэкономить, может быть?
Как не взять микрокредит?
Да. У нас же, кстати, есть еще одна проблема, что когда женщина уходит в декрет, у нас пол зарплаты семейной улетает. Потому что декретные выплаты небольшие, а ртов прибавилось. Памперсы, пеленки, коляска.
Ну, в общем,
никто
понятно,
не отменял.
Что маленький ребенок, он действительно, его содержание стоит... вряд ли меньше, чем содержание взрослого человека.
То у нас, например, курсы молодой матери не являются обязательными сейчас. То есть хочешь?
Нет, ходишь... но обязательными делать что-то вообще в нашем мире.
Ну, в школе мы же на алгебру ходим в обязательном порядке.
В обязательном.
Почему? Вот честно, квадратные уравнения мне до сих пор в жизни ни разу не пригодились. Хотя до сих пор помню, как их решать. Я не знаю, зачем эта информация занимает мой мозг.
Ну, типа, будете с детьми решать.
Ну, возможно, это, пожалуй, единственное применение, которое я найду этим знанием в своей жизни с вероятностью. Вот. Но при этом каким-то бытовым навыком, знаете, я когда первый раз пошла оплачивать ЖКХ, я гуглила, куда мне пойти. И хотя тогда уже, оказывается, можно было оплачивать онлайн 10 лет назад, я пошла в отделение банка. Пыталась понять, какой талончик мне взять. У меня руки тряслись, думаю, сейчас ничего не так оплачу, и все, и хана. Хотя, по факту, ну, не оплатила бы один раз, и ничего бы не случилось. Вот, и зачастую у нас в семьях этому тоже не учат. Хотя, поскольку я родилась в многодетной семье, и у меня мама в декрете много лет была, в принципе, я, когда получала образование, я его получала просто потому, что мне было интересно, и я была уверена, что я буду дома сидеть, рожать детей, встречать мужа с работы. Меня этому научили, благодаря тому, что я была старше. Я умела готовить, я умела стирать, мыть, вытирать попы. И я считаю, что именно из-за этого у меня не было вот этого ощущения, что меня заперли, что все плохо, и я вообще сейчас помру над этой горой грязных пеленок. Но я понимаю, что это опыт уникальный. Собственно, я блог в свое время завела именно по этой причине. Потому что я поняла, что то, что для меня является нормой...
Ну, просто очевидно.
Да, в смысле, как попу мыть? Ну, вот берешь и моешь. Я 100 раз уже это делала. Для кого-то это просто откровение. То есть я до сих пор пишу какие-то вещи, которые являются для
грязная
меня...
Грязная попа как откровение. Хорошее название.
Да, мне, кстати, нравится.
Или для статьи.
Да, надо себе записать куда-то. Но по факту получается, что для большинства это большущие такие глаза. Да ладно, так можно было. Серьезно. Люди начинают пользоваться, и у них реально жизнь улучшается от каких-то вот мелочей, которые для меня очевидны. Но что самое интересное, я была уверена, что я буду сидеть в декрете, мне больше ничего не надо. И я даже не знаю, как оформляется декрет. Я за все годы материнства так и не оформила. Потому что для себя поняла, что только дом для меня скучно. Вернее, как я туда погружаюсь с головой, и вся моя творческая энергия уходит туда, и я перегораю. В какой-то момент я перегораю. Вот, поэтому так родился блог, так я начала... Ну, вернее, как, статьи я уже на тот момент писала в «Наследник», в журнал. Сейчас его, к сожалению, уже нет. Вот, и я продолжила их писать. Я и фоторедактором успела поработать, и просто редактором. И какие-то методички писала, и курсы создавала. Просто потому, что это интересно.
Это работа из дома. Да, то есть это не та работа,
всегда,
которая...
вы знаете, на курсы я ездила за неделю до родов, И через неделю после родов я приезжала и проводила лекции. Сначала с большущим животом, потом вот уезжала в роддом. 2 недели перерыв, и я приезжала с маленьким ребенком, примотанным ко мне слингом, и спокойно вела лекции, и мне было нормально. То есть, ну, для меня первые разы, когда вот что-то такое происходило, для меня это тоже был такой шок, что, оказывается, можно. То есть, на самом деле, по факту, есть такие работы, которые позволяют, пожалуйста, не уходить в декрет. Единственное, что у нас с мужем была договоренность, что все-таки на жизнь зарабатывает он, а то, что получается у меня, это бонус. Мы его откладываем там на подарки, на Новый год, на Рождество. Или вот сейчас мы тратим эти деньги на кружки детям, на платные. Там, я, может быть, какие-то курсы пройду или зубы там полечим. Но это не постоянный доход, и если я понимаю, что я не тяну сейчас работу, я все-таки в приоритет ставлю дом. Вот. И у меня вот летом был период, когда я поняла, что я не могу работать. Нет сил, я хочу погрузиться в рутину. Я с головой ушла. Стирка, вазочки какие-то там расставляла красиво, кладовку всю перебрала. Я вот прям погрузилась, наполнилась, заземлилась дома. И сейчас у меня опять куча новых идей, проектов, эфиров. То, чего мне хочется делать, делиться, да. Тут, мне кажется, важно понимать, что женщина все-таки, если она раскрывается, как женщина именно, не как современное некое такое...
Не как мужчина.
Да. То есть, если она раскрывает именно свою женскую вот натуру, то женщина все-таки существо, отвечающее за стабильность, с одной стороны, но при этом в этой стабильности женщине нужно какое-то творчество разводить. Вот женщине очень тяжело работать только по принципу «надо». Вот. Женщине должно быть... Вот мужчина, он пришел чаще всего, ему без разницы, какого цвета постельное белье. Стоит вазочка с правой стороны там, стола или с левой. Торчат там хризантемы или розы. А женщина, когда она начинает вот этим заниматься, она этим напитывается. Вот даже уборка становится в радость, когда у тебя красиво. Когда у тебя губочка там не кислотных цветов, а вот она такая нейтральная. И ты с радостью берешь, моешь посуду там. Я не знаю... какое-нибудь моющее средство переливаешь в красивый флакончик. Находишь удобную именно тебе швабру. Не ту, которую разрекламировали. Которой тебе удобно пользоваться. Тогда у тебя появляется ощущение, что ты вот...
Что ты уже не уборщица, а ты мастер по клинингу.
Да, ты хозяйка вот этого всего. Ты делаешь красиво. И тебе вот внутри вот этого всего тебе красиво. И женщина может действительно в домашнем... хозяйстве раскрыться.
А работа получается скорее как хобби, да?
Ну, лично для меня, да, и тех женщин, которые я знаю, вот кто работает именно при большом количестве детей, а таких в моем окружении немало, что интересно, большинство это именно хобби, причем многие с первыми там двумя-тремя детьми сидели дома, и у меня тоже так было, на самом деле, с первыми с двумя, да, с тремя, наверное, я больше была дома, и, ну, раз от раза какая-то работа была, но это вот прям так, местами. Потом они понимали, куда им интересно, получали дополнительное образование в интересную сторону, и работа превращается действительно в хобби, которое при этом приносит какой-то доход, что тоже немаловажно на самом деле.
Ну, я бы только предостерег наших слушательниц, зрительниц от того, чтобы, если вдруг у вас не так...
Конечно.
Чтобы вы не чувствовали себя какими-то не такими, потому что ситуация бывает разная. Да,
я знаю кучу прекрасных женщин, которые дома прекрасно себя чувствуют.
Не, я сейчас про другое. Я хочу сказать, что я, например, вот когда вы сказали, что женщина там отвечает за стабильность, я знаю многодетные, в том числе семьи, где за стабильность отвечает мужчина, а женщина такая вот вся из себя неожиданная. Вот, вообще, я думаю, что это не свойство женской природы, хотя я могу ошибаться. И здесь нам в помощь, наверное, даже не психологи, а какие-нибудь антропологи, которые там что-нибудь про человеческую природу готовы рассуждать. Вообще, в семье муж и жена при правильном развитии обстоятельств и их жизни, они формируют управленческую двойку всегда. примерно как в армии, командир и начальник штаба. То есть один за креатив, второй за системность. Один за безопасность, второй за, наоборот, какую-то вот экстрим и развитие. Да, причем в большинстве семей действительно чаще в силу того, что женщина... Но опять, это, я не думаю, что это прям свойство женской природы. Женщина больше за стабильность, потому что у нее дом. Вот, а дома в значительной степени стабильность, как сказать, гораздо важнее. Вот, а мужчина, вот он такой, позволяет себе действительно быть какой-то. Типа, когда говорят, что там муж голова, а жена шея. Что-то про это. Вот. А то, что касается... Я просто знаю семьи, где наоборот. А еще интересно, я знаю семьи, в которых в течение длительной жизни эти роли менялись. Вот, когда, допустим, первые 10-15 лет действительно женщина типа за стабильность, а мужчина за креативность, а потом, например, мужчина после там 40-45 лет наоборот за порядок, стабильность и какую-то вот такую вот, так сказать, системность, а женщина, уже родив и воспитав детей, наоборот, начинала там креативить куда-то, собственно, вылетала вот так, ну не в смысле из семьи, разрушая семью, а вот просто вот начинала отвечать за совсем другое. Вот, и поэтому, ну, такой действительно самый распространенный вариант, это то, что вы сказали, когда женщина, все-таки ее работа, это не работа в полном смысле этого слова, как способ выживания, как способ зарабатывания денег и так далее. Но, кстати говоря, я действительно встречаю достаточно часто женщин, которые, особенно в ситуации, когда мужчина зарабатывает немного, а таких ситуаций у нас в православной, особенно среде, эти ситуации достаточно распространены, то есть мужчина работает честно, честно зарабатывает как бы какую-то зарплату, а женщина, там, действительно получив какое-то образование, может быть, глядя на своих подружек, говорит, а я бы могла получать гораздо больше, и в этом отношении могла бы позволить себе тех самых пингвинов в Африке фотографировать, но не в качестве работы даже, а в качестве какого-то, что мы могли бы куда-то ездить, мы могли бы себе позволить другую машину, мы могли бы себе позволить другой дом или еще что-то. И вот эти тоже сомнения и колебания есть. И вот я бы сейчас хотел все-таки еще одну тему, которую вы сами подняли, осветить. Очень сложная тема, не знаю даже, с какой стороны к ней подступаться. Это тема того, что вот как ни крути, а женщина и вообще дети для мужчины, кстати, тоже. Это не только женщин касается, хотя, как вы справедливо заметили, мужчина имеет выделенное время условно на работе, где он не в семье. Вот, вот что, как бы семья – это то место, где, если есть маленькие дети, это не то место, где ты отдыхаешь, а то место, где ты продолжаешь работать, причем работать в непредсказуемом режиме. Ты можешь, я прекрасно помню ситуацию, когда действительно нужно дать жене поспать, потому что там куча детей, и ты ходишь с этим ребенком, и, как у Карла Маркса говорят, была в ковре тропинка протоптана, потому что он ходил там и думал, когда писал свой «Капитал». Вот у меня тоже буквально образовалась тропинка, потому что с ребенком на руках приходится ночью ходить, и ребенок даже сесть не дает. Вот там ваша дочка не отпускала, а, допустим, мне моя дочка не давала сесть. Потому что сел или там прилег, вроде спит на руках, нет, и давай ходи опять. И вот ты там полночи ходишь, и вот это как бы дети – это труд, это то, что идет не то, что перпендикулярно, а идет прямо напротив, в противоположную сторону современному обществу, не хочется это слово употреблять, уж больно оно заезженное, обществу потребления, когда человек настроен на то, что вот он действительно должен, его качество жизни должно быть таково,
сказала,
что он живет для себя.
Общество свободы.
Общество свободы, так. Да, и общество жизни для себя. Вот не знаю, какое общество эгоизма.
Ну, да.
То есть я сейчас даже употребляю это, специально стараясь не нагружать это каким-то уж очень отрицательным смыслом, но человек живет для себя, он себя реализует в чем-то. И поумнее он, поспособнее, он как-то что-то творит, где-то креативит, где-то что-то, так сказать, попроще, но он будет просто там в телефоне сидеть, в телевизоре, там, в компьютерные игры играть или еще во что-нибудь. То есть, но все равно в этот момент он принадлежит, он думает, что он принадлежит себе, но он как бы вот он не отдает, да. Он потребляет так или иначе. Вот что этому можно противопоставить? Есть у вас какие-то мысли? Я понимаю, что это вопрос даже не прям вот нашей передачи, потому что это ключевой момент все-таки для материнства.
Сложно. То есть, если мы говорим только про идеологию эгоизма, скажем так, да, что я живу только для себя, только для своего удовольствия, и я не готов развиваться. Просто любое развитие, на самом деле, если это реальное развитие, оно предполагает какое-то усилие над собой.
Да, это
пойти
еще,
учиться, да? Выделить на это время, когда я буду не свободен, опять же, да. Если мы говорим про эгоиста, который вообще не готов куда-то расти, то с таким человеком, я думаю, вообще бесполезно говорить. Он, в принципе, не понимает, как можно себя хоть с какой-то стороны где-то ужать. Если человек в целом хочет расти и развиваться, то я думаю, что здесь может идти речь о том, что на самом деле родительство, его можно повернуть. Сейчас часто так говорят, что ребенок – это проект. Вот. Еще один проект в моей жизни, который я реализую. И меня в какой-то момент спасла такого рода, ну, я бы сказала, игра, что я себе представила, что я в некой игре, у меня есть игровой персонаж, я, и есть некие задачи. Знаете, как бывают такие игры-бродилки? Собери все носки в комнате, вот, свари суп, что-то такого плана. Ребенка его можно как тамагочи развивать. Вот, и, соответственно, если мы говорим про людей, которые готовы как-то развиваться, то на самом деле родительство предлагает огромное количество вариантов этого развития. Ты можешь изучить детскую психологию, ты можешь изучить семейную психологию, ты можешь пойти на курсы, ты можешь слушать подкасты об этом, ты можешь найти сообщество матерей, в том числе опытных или неопытных, которыми ты будешь общаться на те темы, которые тебя волнуют, потому что вот ты приходишь на детскую площадку, ну и, в принципе, все примерно об одном, о памперсах, там, кашки растворимые, нерастворимые, когда прикорм ввели, вот, в общем. А потом, когда ты приходишь к своей подружке, у которой нет детей, ей все эти кашки, прикормы и памперсы, в общем-то, неинтересны. Вот. И если постараться, можно найти единомышленников, и тогда будет не так грустно. У нас же часто женщина, которая родила и ушла в декрет, она остается заперта одна дома, и вот пообщаться-то не с кем. Муж приходит, тоже уставший, потому что он теперь пашет за двоих. Ну, потому что жена в декрете. Судя по статистике, может быть, что мужа вообще нет. И вот женщина одна вот в этом всем варится. Если у нее есть возможность пообщаться с кем-то, кто ее понимает, обменяться опытом, пожаловаться. Сейчас тоже это популярная штука в таких женских чатиках. А вечером выкладывают какую-нибудь красивую картиночку и подписывают, здесь можно пожаловаться. Вот. И все пишут, слушайте, у меня сегодня суп убежал, а у меня сегодня там только выписали ребенка в сад, опять сопли. Вот все выплескивают, а другие женщины поддерживают. У меня тоже так, ничего страшного, сейчас чайку заварим, посидим,
слушайте, ну вот пока мы не ушли далеко.
Да.
По поводу рождения детей и вообще отношения к семейной вот такой жизни, к семейной нагрузке, к содержанию дома как к проекту. Вот вообще, мне кажется, что в совокупности с и получением профильного на эту тему образования, как растворенного в школьных, например, курсах, так и, может быть, действительно какого-то специального, это интересная тема. Понятно, что тут речь идет, наверное, все-таки не о каких-то краткосрочных интернет-интенсивах, хотя и здесь тоже можно, а о каких-то практических встречах, занятиях, мастер-классах. Вот само по себе, вот то, о чем мы в самом начале говорили, когда противопоставляется интересная работа и типа рутинный дом. Но когда я подумаю о том, что, так, что у нас в 90% случаев подразумевается под интересной работой, я вообще оставляю в стороне, допустим, конвейер, который должен быть автоматизирован и роботизирован 100%, да, когда тот же рабочий...
Бумагу туалетную в пакет упакует.
Это в лучшем случае он крутит одну гайку. Я же помню, у меня есть рабочая профессия, я токарь. Получал в школе, в старших классах в рамках учебно-производственного комбината, я получал профессию токаря и потом проходил практику. Ну и что? И моя задача была работать, да, либо на токарном станке, либо на сверлильном, делать одну и ту же рутинную операцию буквально в одно действие. И мне нужно было там за смену какие-то тысячи этих штучек. Там никакого творчества нет. Это просто рутинная работа. И на самом деле творческая работа вот у таких специальностей, типа токарь, слесарь, фрезеровщик, сварщик, она у людей высшей квалификации. А большинство людей этой высшей квалификации не обладая, они выполняют совершенно неинтересную рутинную работу. А в офисе работа-то тоже не сильно интересная. она может восприниматься как интересная, если она упаковывается и оформляется как какой-то общий проект, где мы все вместе вовлечены в какое-то дело, мы вот его делаем, каждый, может быть, винтик, да, мы там развиваем какое-то направление нашего бизнеса. Хотя каждая часть не так и интересна. Так и в семье. Может быть, действительно, вот этот проектный подход...
Я думаю, что здесь важен очень подход, когда... У меня очень интересный был момент, когда я обнаружила, что вот я приготовила ужин, ничего особенного, макароны с сосисками. А мой муж, мы тогда только поженились, он каждый раз после любой еды мне говорит: спасибо, было очень вкусно. У них в семье вот так принято, что папа и дети за ним всегда благодарят маму, даже если пересолила, даже если подгорела. Все равно спасибо, было очень вкусно. После этого хочется готовить. Хочется, чтобы было вкусно. И у нас часто просто женский вот этот труд дома, он не ценится.
А иногда и обесценивается.
Да, то есть ты сидишь дома. Слушайте, когда, тоже как анекдот, муж приходит с женой, он говорит: слушай, я за день ни разу не присел. Ну, присядь 30 раз. Вот сидишь дома, домашняя работа, ну, а что там работать? Это не работа. И так далее. Соответственно, естественно, женщина, когда... вот это все делает, у нее изначально есть ощущение, что она ничего не делает.
Ну то есть что, относиться к домашней работе как к работе?
Когда тебя муж благодарит за ужин, даже если это макароны с сосисками, ты чувствуешь, что ты важна.
Это понятно, да, то есть положительное подкрепление,
да, когда,
поддержка со
когда
стороны родственников.
Тебе подружки говорят: круто. Круто, как у тебя ребенок, это здорово, такой он пупсик замечательный. Когда они приезжают в гости, никогда говорят: слушай, ну давай у тебя не будем, у тебя там дети, это... давай в кафе куда-нибудь одна, давай без... А когда они к тебе в гости приехали, еще и с пупсом с твоим потетешкались, да, когда они показывают, что ты нормальная. То есть у нас сейчас в обществе, на самом деле, да, мне могут сказать: ой, 5 детей, круто. Но по факту это, ну, как отписка такая. Круто, да. Молодец, иди к своим памперсам, занимайся. Но когда обществом это будет действительно восприниматься, хотя бы ближайшим окружением, что ты молодец, что ты делаешь важную работу. Когда
Но
ты
мы не можем управлять обществом.
Хотя бы в семье. Хотя бы, чтобы это было со стороны мужа, моих родителей, да, и
его
родителей. Ну, и друзей было бы здорово тоже, да, чтобы хотя бы ближайшие друзья считали, что я что-то важное делаю.
Вообще-то, и подружки, которые ну, друзья, тем же самым занимаются.
Да, друзья, подружки, чтобы было окружение, которое тебя понимает, а не так, что «а что ты делала-то?». А чтобы были люди, которые занимаются тем же самым, да, то есть некое профессиональное, ну, конечно, в кавычках, но действительно профессиональное
команду,
сообщество.
Команду, получается, да, ощущение. Я просто прям, я понимаю, ну, что я зацепился мозгами за это слово, за проект. Вот, для проекта нужна команда. А команда,
ну, по идее, хотя бы муж. Хотя
это
бы
здесь. А еще, как вы говорите, это подруги, это какие-то заинтересованные группы.
Со стороны государства, чтобы где-то была поддержка этих проектов. Там доступная среда, например, да, какая-то. Не всегда она не везде.
Хотелось бы давнее эту тему сейчас трогать, потому что тут совсем все грустно.
Я тоже не хочу ее трогать, но условно, да. И плюс ко всему, мы всегда, когда работаем над проектом, мы потом... У нас есть отпуск, у нас есть выходные дни. То есть, чтобы было понимание, что женщине, которая дома, ей нужен отдых, выходные дни.
Как говорил Бараш из Смешариков, мне не нужен опыт, мне нужен отдых и горячий чай.
Да. То есть, да, когда мама в какой-то день, она не готовит, а папа заказывает пиццу детям там, или ведет в ресторан. Может быть, папа договаривается или мама договаривается, что в этот день там свекровь привезет суп, или мама привезет, бабушка, да, суп. Какая-то возможность, когда родители вдвоем без детей проводят время. У нас же часто как? Если у женщины ребенок, то она без этого ребенка никуда. В салон красоты с ребенком, с новой беременностью старшего берет, идет к гинекологу на УЗИ, с подружками встретится, а куда ты ребенка денешь? Вот, то есть, и получается, почему проект? По идее, здесь женщину должен подхватывать кто-то из ее команды. Муж, подруга, крестная.
Ну, в большинстве случаев, слушайте, насколько я знаю, современные семьи, муж работает в многодетной семье на двух работах. Хорошо, да, если не на трех. И вероятность того, что он что-то там подхватит, она ничтожно мала. да и бабушки, дедушки либо работают, либо там еще как-то. То есть здесь, наверное, идея, то, о чем мы говорили в одной из наших программ с Олесей Лавриенко, о том, что мамы по месту жительства могли бы кооперироваться для того, чтобы отпускать друг друга, забрасывать детей друг дружке, потому что рассчитывать на это... И опять-таки это разговор о команде, разговор о среде. То есть тогда это действительно приобретает еще больший характер проекта. Кстати говоря, может быть, имеет смысл нам в одной из программ обсудить это с Александром Ивановичем Парамоновым, директором проектного колледжа. Он уже бывал пару лет назад на нашей программе и говорил о выборе профессии, о профессиональной подготовке. Но колледж его носит название «Проектный колледж». И, общаясь с ним, понимаю, что такое проектная деятельность, идея, замысел, проект, бизнес-план. Планирование. Даже такое, вот, да, когда ты все это расписываешь, может быть, действительно имеет смысл. Кстати говоря, вот у меня опять в процессе программы, как это часто бывает, идея возникла поговорить о женских сообществах, о женских группах, как виртуальных, так и в реальной жизни. В одной из прошлых передач мы говорили о мужских сообществах с Владимиром Носовым, мы говорили о его движении 40-40, о том, как важно мужчине вообще, кроме того, что у него есть работа, кроме того, что у него есть семья, чтобы у него была какая-то среда единомышленников, в которой он мог бы общаться, встречаться, молиться, обсуждать что-то, какие-то общие дела делать. Вот я думаю, что абсолютно аналогично и не менее важно говорить о женских сообществах. Причем они не обязательно должны носить характер всероссийского движения, вот, даже общегородского, а каким-то образом, может быть, по месту жительства. Там, если это маленький населенный пункт, понятно, если это столичный город, то, может быть, какой-то район, вот, где мамы могли бы более плотно знакомиться, общаться, обмениваться опытом, поддерживать друг друга, помогать конкретно, в том числе и организационно.
Так что я бы сделала вывод такой, что... Материнство возможно, оно возможно с удовольствием, но при условии, что женщина чувствует себя ценной, не одинокой и имеет возможность отдыхать. Пусть это будет хобби, может быть, работа, неважно, но что-то, где она чувствует себя одной сама по себе.
То есть возможность дополнительной самореализации,
да, какой-то, что...
не в семье.
Да. Пусть это будет вышивка, пусть это будет, я не знаю, на каток она ходит, там, не знаю, платье шьет. Неважно. Важно, что вот это ощущение, что я есть вот как личность сама по себе. У меня был момент, сейчас прям под конец расскажу, когда я, уже имея двух детей, выбежала в аптеку, потому что все, и дети, и муж, заболели. Я выбежала в аптеку, вот на 5 минут бегу и чувствую, что-то не то. Я вот не понимаю, что происходит. И только придя в аптеку, я понимаю, я не держу коляску, и у меня в руке нет руки сына старшего. Я могу себя пощупать, у меня есть граница моего тела, где я только я. Это, конечно, такое утрированное, пожалуй, описание. Но женщине важно иметь область, где она – это только она. Не мама, не жена, не поломойка. Где она – это вот я. И никто другой. Тогда она из этого своего «я» может идти вовне и с радостью делать какие-то дела.
То есть она не должна раствориться ни в своем, да, материнстве, ни в своем супружестве.
Потому что когда ты растворяешься, у тебя есть ощущение, что ты что-то потерял. Ну, по факту ты себя потерял.
Себя.
А когда ты потерял себя, это очень страшно, это очень горько и неприятно.
Да, вот интересный, между прочим, вывод. И именно тогда, когда женщина в семье теряет себя, доходит в этой своей потере до какой-то точки, до своего кризиса, она начинает искать себя заново, и часто это приводит и к полностью отрицанию ее предыдущего опыта, и, к сожалению, мне регулярно приходится сталкиваться с ситуацией, когда многодетные мамы вот в этом новом поиске себя фактически отрицают предыдущий опыт. Дело доходит и до разводов, и до нежелания в дальнейшем реализовывать себя матерью, хотя дети еще до конца и не выросли. Вот. И то есть такой серьезный кризис, из которого женщина не может найти для себя правильного выхода.
При этом куча прекрасных женщин, которые успевают и дома, и какие-то проекты делать, просто потому что им хорошо, они есть там, где есть только они.
В общем, можем мы закончить замечательными словами из известной старой советской песни: «Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять». Наша передача подошла к концу. Спасибо, дорогие радиослушатели и зрители, что были вместе с нами. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Мария Медведева, мама пятерых детей. И мы говорили о женской реализации, о том, как женщине оставаться женщиной, как ей найти себя, как ей быть не только женой и мамой. Спасибо вам большое. Спасибо, Мария.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.